Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Мнение политиков, искусствоведов и прохожих на улицах. Почему российские власти преследуют современных художников? В Москве сегодня очередное судебное заседание по иску о клевете, который глава Чечни Рамзан Кадыров подал против председателя мемориала Олега Орлова. И жители Тольятти протестуют против новых расценок на услуги детских садов. Вот такие темы. Кроме того, обзор американских газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. В России продолжаются судебные преследования художников, представляющих концептуальное протестное уличное искусство. Автора «Монстрации» из Новосибирска Артема Лоскутова обвиняют в оскорблении милиционеров. Он разместил в своем блоге карикатуру на представителя власти. В Санкт-Петербурге продолжается судебный процесс над членами арт-группы «Война» Леонидом Николаевым и Олегом Воротниковым, которых обвиняют в хулиганстве. Одна из последних акций группы – «Дворцовый переворот», в результате которой были перевернуты несколько милицейских машин. По мнению экспертов, нынешняя российская власть не в силах смириться с тем, что против нее выступают еще и в художественной форме, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Новосибирский художник Артем Лоскутов, которого обвиняют в оскорблении сотрудников милиции, член арт-группы «Бабушка после похорон» и организатор многочисленных уличных монстраций с абсурдными лозунгами. В разные годы Артем и его товарищи выходили на улицы города с транспарантами «Дядя Федор был толерантен», «Вера, не пей», «Здесь вам не тут», «Носи усы», «Крокодил крокодилю и буду крокодилить». Почти год назад Артема признали виновным в хранении 11 граммов марихуаны и приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. Он утверждал, что наркотики ему подбросили сотрудники милиции. И вот новые неприятности. Сейчас Артема, нарисовавшего карикатуру на милиционера, обвиняют в оскорблении представителя власти. Подробнее об этом деле корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Никита Каньшин.
Организатор новосибирской монстрации Артем Лоскутов получил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении него по статье 319 Уголовного кодекса. Об этом сообщил сам Лоскутов.
Я продолжаю обвиняться в двух эпизодах по статье 319, оскорбление представителя власти. В пятницу мне вернули все изъятые вещи. Экспертиза, которая проведенная была в компьютерах, электронных носителях, вывод экспертизы такой, что пост, опубликованный в интернете, который идет вторым эпизодом оскорбления, он написан не с этих компьютеров. То есть я так понимаю, что проблематично вот именно по второму эпизоду будет доказать. Да, я отказываюсь от того, что я писал какие-либо оскорбительные посты. Адвокат написал ходатайство о том, что дело прекратить, потому что не было никаких оскорблений.
Артему Лоскутову предъявлено обвинение по двум эпизодам оскорбления милиционеров. По версии следствия, 26 сентября прошлого года в центре Новосибирска он публично оскорбил сразу четверых сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся при исполнении должностных обязанностей, а 3 ноября разместил в своем блоге статью, содержавшую оскорбительные высказывания в адрес полковника милиции Александра Музалева. Монстрация номинирована на государственную премию в области современного искусства, вручение которой состоится в апреле, когда начнется судебный процесс над Артемом Лоскутовым, пока неизвестно.
Из Новосибирска передавал корреспондент «Радио Свобода» Никита Каньшин. Сегодня в Санкт-Петербурге члены арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников, задержанные в ноябре прошлого года за участие в акции «Дворцовый переворот» и отпущенные под залог в конце февраля, рассказали журналистам о своих дальнейших планах. С художниками встретилась Татьяна Вольская.
Леонид Николаев и Олег Воротников решили поделиться своим тюремным опытом, но рассказ вышел в основном не о себе, а о тюремных порядках вообще, то есть о тюремном бесправии, говорит Олег Воротников.
Более частым нарушением является неудовлетворение заявлений, жалоб, обращений и просьб. Чаще всего жалобы не доходят до адресата. Такое у меня обращение к правозащитникам. Лебедевка не самая страшная тюрьма. Но если вы действительно хотите сделать себе мировое имя, то ваши Нобелевские премии мира, они находятся на Лебедевке. Второй пункт после неприятия заявлений, это происходит в каждой хате, не надо ждать и выбирать хату, в каждой хате нет 4 метров квадратных на зэка положенных.
Хата, здесь следует пояснить, на этом своеобразном языке камера, где сидят заключенные. Члены арт-группы «Война» заверили всех присутствовавших, что тюрьма их не сломила, что она стала огромным плюсом в их биографии, говорит Леонид Николаев.
Обратиться в первую очередь хотелось бы обычным гражданам, которые должны понять, что это происходит от того, что сверху никаких послаблений не придет. Если мы хотим жить лучше, хотим жить свободней, нужно давить, нужно раскачивать этот режим, давить на власть, и это единственный путь. Никакие поблажки сверху нам не помогут, они все будут запутанные, настолько сложно сформулированы, что они просто не работают, и нам остается только качать режим.
Адвокаты Леонида Николаева и Олега Воротникова подтвердили, что во время следствия, ареста, заключения было множество нарушений. Все они, тщательно собранные, составили основу жалобы в Европейский суд по правам человека.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Среди знаменитых перформансов арт-группы «Война» – захват отделения милиции в поселке Болшево, который организаторы назвали «Унижение мента в его доме», акции «Мент в поповской рясе», «Штурм Белого дома», ставший знаменитым нарисованный фаллос на Литейном мосту напротив здания ФСБ в Санкт-Петербурге, «Дворцовый переворот» и многие другие. Один из кураторов выставки «Запретное искусство», искусствовед Андрей Ерофеев, считает, что современная российская власть, по сути, оставаясь советской, почти разгромила российское авангардное движение.
Десятки художников оказываются так или иначе сегодня подавленными или нейтрализованными органами правопорядка, милиции, ФСБ, какими-то тайными структурами, в общем, государственной властью. Потому что я-то, например, и мои товарищи, мы оказались под ударом неких ультраправых активистов такого профашистского плана, которые, в общем, действовали на свой страх и риск, а государство выступало здесь достаточно с внешней хотя бы стороны нейтрально. Говорило, ну вот это вот, разбирайтесь там между собой. А теперь как раз вот наступил новый этап, когда уже не эти ультраправые организации нападают на искусство, а просто само государство с разных сторон навязывает агрессивную, репрессивную систему в отношении искусства. И художники просто, ну, они же не это, какие-то там партизаны, они не могут оказать вооруженного сопротивления, они просто разбегаются, кто-то в Китае, как, например, Илья Фальковский, лидер группы ПГ, кто-то в США улетел, кто-то в Германию, Кулик Олег сбежал, как всегда, на Тибет, группа «Война» под судом, Лоскутов, новосибирский активист, под судом. В общем, разгром авангардного движения российского. Надо сказать, что такая насильственная смена стиля происходит, я бы так это определил. Вот именно буквально на рубеже 10-11 годов. И это в основном советское чиновничество или чиновничество, воспитанное по лекалам советским, которые считают, что они могут выстраивать сами культуру, они знают лучше, что такое культура. Они не считаются с тем, какая она есть в реальности. Вот не хочется, чтобы чего-то было, значит, этого не должно быть. Конечно, это не советский подход. Они исходят из того, что современная культура должна быть, должна существовать. Но в каком-то таком виде прикладного эстетского существования, которое не реагирует на происходящее в нашем разгоряченном, разогретом контексте, я бы сказал так, социального и политического существования. Вот они приветствуют минимализм, сейчас абстракцию, какие-то тенденции, в которых не может быть закреплена никакая информация о происходящем в стране, о реальности сегодняшнего дня.
Говорил искусствовед Андрей Ерофеев. За организацию выставки «Запретное искусство» Таганский суд Москвы в июле прошлого года признал его и Юрия Самодурова виновными в разжигании религиозной вражды и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей каждого. Кассационная жалоба Самодурова и Ерофеева была отклонена. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве распространен текст обращения в защиту российской судебной системы в связи с делом бывших совладельцев компании «ЮКОС». Под письмом стоят имена 55 известных общественных деятелей. Союз НАТО не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. Международный уголовный суд начнет расследование в связи с обвинениями ливийского лидера Муаммара Каддафи и его приближенных в преступлениях против человечности. Мосгорсуд приговорил 4 националистов, признанных виновными в организации взрывов в Москве в 2008 году, к длительным срокам лишения свободы. В Кот-д'Ивуаре более 200 тысяч человек бежали из района боевых действий в пригородах Абиджана. Эти данные сообщает ООН. Ушел в отставку премьер-министр Египта Ахмед Шафик, который был назначен бывшим президентом страны Хосни Мубараком. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подал сегодня апелляцию на решение британского суда о его выдаче в Швецию, где Ассанжа обвиняют в сексуальных преступлениях. Я вновь отмечу, что с последними новостями о Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов Радио Свобода, видеокомментариями и многими специальными рубриками и проектами Радио Свобода вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Наша программа «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Вы знаете, ну, естественно, Ливия остается главной международной темой всех средств массовой информации. Очень много международных новостей и комментариев. Какой аспект этой темы в американской прессе сегодня привлек ваше внимание?
Как напоминает газета «Лос Анджелес Таймс», администрация Обамы решительно призвала Муаммара Каддафи уйти в отставку и пообещала помощь повстанцам, стремящимся свергнуть ливийского диктатора. Однако Соединенным Штатам намного менее ясен ключевой вопрос. Кто же отвечает за ливийскую революцию? Американские дипломаты, пишет газета, на этой неделе начали интенсивные усилия по установке контакта с протестующими, чтобы определить, кто их лидеры и каковы их долгосрочные цели. Но трехдневные телефонные звонки в Ливию из Вашингтона оставили оба вопроса без ответа. По словам пожелавшего сохранить анонимность высокопоставленного представителя администрации, пытаться выяснить это все равно, что пытаться выяснить, кто будет баллотироваться в президентство США от республиканской партии на выборах 2012 года. Между тем, вопрос носит далеко не академический характер, ибо речь идет об организации гуманитарной помощи тысячам ливийских беженцев и о решении, оказывать ли военную помощь тем, кто сражается против сил Каддафи. Ветераны американской дипломатии сравнивают ситуацию с 2003 годом, когда после вторжения в Ирак администрация Буша чересчур доверилась тем представителям иракской оппозиции, которые пользовались слабой поддержкой среди иракского народа. Одним из полномочных представителей ливийской оппозиции сейчас можно рассматривать бывшего министра юстиции страны Мустафу Абдулла Джалиля. Однако, по словам американских официальных лиц, остается неясным, от имени кого он будет говорить. К тому же очевидно, что те, кто работал на Каддафи, будут рассматриваться как неприемлемые фигуры с точки зрения сторонников свержения диктатора, говорится в статье в газете «Лос Анджелес Таймс». Александр.
Алан, мы уже не раз рассказывали о битве за федеральный бюджет США, об острых дискуссиях законодателей относительно сокращения финансирования тех или иных программ в условиях огромного бюджетного дефицита. Давайте теперь, то есть, перейдем к внутриамериканским темам. И вот что пишет об этом сегодня какие-то ведущие американские газеты?
Саша, этой теме посвящена сегодняшняя редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится, что республиканские лидеры в Конгрессе, ряд губернаторов-республиканцев и состоятельных политиков не устают повторять, что американский бюджет сейчас на мели. Однако, по мнению авторов публикации, это лишь тактика, используемая в политических целях. Страну с бюджетным дефицитом можно сравнить с семьей, выплачивающей ипотеку или заем на обучение в ВУЗе. Пусть многие консерваторы будут разочарованы, но не стоит ожидать банкротства на уровне страны или отдельных штатов. Ситуация, которая привела к отчаянным попыткам сбалансировать бюджет, вызвана не только чрезмерными бюджетными расходами, но и тем, что рецессия снизила налоговые поступления в казну, в том числе и поступления, идущих от самых состоятельных американцев. Республиканцы всегда отстаивали налоговые льготы для богатых, а сейчас они используют бюджетный дефицит как предлог для наступления на профсоюзы и для закрытия программ, на котором они настаивали не один год. Между тем, как свидетельствует общенациональный опрос службы Гэллопа, 61% американцев отвергают попытки губернатора Висконсина лишить профсоюзы госслужащих штата права обсуждать коллективный договор с работодателями. Согласно опросу «Нью-Йорк Таймс» и телекомпании CBS, соотношение противников и сторонников этой меры составляет 2:1.
Алан, благодарю. К сожалению, время, которое вот отпущено на нашу с вами беседу, уже истекло. Я напоминаю лишь, что с обзором интересных публикаций в свежих американских газетах был мой коллега, корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В мировом суде Хамовнического района Москвы сегодня прошло очередное судебное заседание по иску о клевете, который глава Чечни Рамзан Кадыров подал против председателя мемориала Олега Орлова. Руководитель правозащитного центра мемориала Олег Орлов заявил, что не клеветал на Рамзана Кадырова, а лишь высказывал свое суждение. Накануне представитель Кадырова Андрей Красненков обещал, что президент Чечни будет участвовать лично в заседании, но этого не произошло. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Задолго до начала слушаний зал суда был забит практически полностью студентами и другими людьми, которых видели на процессе впервые. В результате большинство правозащитников и журналистов в зал не попали, им приходилось слушать, стоя под дверью. Напомню, в июле 2009 года была убита сотрудница правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Наталья Истемирова. Комментируя это преступление в СМИ, руководитель «Мемориала» Олег Орлов заявлял, в этом виноват Рамзан Кадыров. Тогда президент Чечни инициировал гражданское разбирательство о защите чести и достоинства и затем уголовное, обратившись в суд с иском о клевете. Олег Орлов давал показания, стоя рядом с клеткой для обвиняемых. Вот что он рассказал в перерыве заседания.
Моя позиция сводится к следующему. Те слова, которые мне вменяют вину, не содержат лжи, они соответствуют действительности. И я в этом уверен. А значит, нет вообще события преступления. С моей точки зрения, безусловно и очевидно, политическая вина Рамзана Кадырова за то, что убили Наташу Истемирову, говорила о том, что его причастность непосредственно к этому преступлению, это версия, которая имеет полное право на существование, что это очень важная, может быть, самая важная версия, но ее следует проверить следствию. По первому гражданскому делу мы проиграли его, то есть иск Рамзана Кадырова ко мне лично, к правозащитному центру «Мемориал», был удовлетворен. Более того, порядка 50 тысяч рублей у «Мемориала» я выплатил. Мы выплатили Рамзану Кадырову, мы перечислили на указанный счет по гражданскому иску. А теперь за эти же слова меня привлекают к уголовной ответственности, что, в общем, на мой взгляд, довольно странно и неверно, с двойным наказанием.
На заседание пришли студенты, около 10 человек. Двое из них, Азамат Минцаев и Рустам Топаев, рассказали, что пришли поддержать президента Чечни.
Как-никак, это президент нашей республики, потому что об этом есть клевета самая настоящая.
Человек президент республики, причем республика была в такой непростой ситуации, и естественно, что у главы республики находятся люди, которые хотят его скомпрометировать, ставить палки в колеса.
Один из активистов антивоенного комитета стоял под дверью зала суда с портретом Натальи Истемировой. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Знаменитое пение соловья. Это означает «место занято, пошел вон».
Поверх барьеров язык животных.
В зоопарках волки никогда не воют в присутствии людей. Закрывают эту сторону своей жизни как нечто интимное.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
А мы продолжаем программу «Время свободы». В конце февраля в Тольятти утверждены новые тарифы на оплату содержания детей в муниципальных детсадах. Тольяттинцы говорят, что новые тарифы разорительны для семейного бюджета. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов.
24 февраля вышло постановление мэра Тольятти, утверждающее новые тарифы на оплату содержания детей в муниципальных детсадах. Постановление 2008 года о стоимости содержания детей в дошкольных учреждениях Тольятти утратило силу. Теперь размер родительской платы за посещение группы с 12-часовым режимом пребывания для детей до 3 лет составит 80 рублей 4 копейки в день, от 3 до 7 лет – 98 рублей 40 копеек. Посещение групп оздоровительной направленности для часто болеющих детей будет стоить 94 рубля 88 копеек до 3 лет и 100 рублей 46 копеек от 3 до 7 лет. Размер родительской платы для имеющих 3 и более несовершеннолетних детей в день будет составлять 40 рублей 2 копейки. Родители тольяттинских украинских детей, говорят, что новые тарифы разорительны для семейного бюджета, рассказывает Михаил Козлов.
Это очень отрицательно. Они готовы задушить нас, потому что невозможно. Простые люди не могут жить. Это дети, это наше будущее. А сейчас что? Какое будущее, когда не могут содержать? Дети куда пойдут? В отбор? Где бабушки сидели, нянчили? Арина Родионовна? Какая сейчас Арина Родионовна кругом? Это исключительно плохо, нельзя поднимать. Надо отдать все детям, потому что дети это все. Это просто безобразие. Пусть они все отменят, пусть отдадут бесплатно все. Или дадут какие-то послабления людям.
Раньше многодетным семьям полагались существенные скидки за пользование детским садом. Теперь их нет. Посещение ребенком детского сада для малообеспеченных детей становится роскошью, продолжает Ольга Петрова.
Представьте себе, это более 2000 молодой семье. Представьте себе, молодые инженеры приходят на работу на начальных ставках и из семейного бюджета еще отрывать последние. Рождаемость снижена. С садиками и так проблема, люди не могут попасть элементарно в них. Еще и давайте повышать тарифы ежемесячной оплаты. Это очень плохо. Представьте, молодые семьи, чтобы у молодежи было желание иметь еще детей, надо какие-то льготы, наоборот, давать молодым семьям. А получается, представьте, молодые специалисты, как правило, имеют маленькие доходы. Это я вам говорю, как работник отдела кадров. И вот у этих молодых семей отрывают еще последние.
Мэрия повышает тарифы за посещение детских садов, а детские учреждения остаются прежними. С тем же скудным питанием, старыми, требующими ремонта зданиями, плохо оборудованными детскими площадками, где играют детсадовцы. Ольга Петрова продолжает.
Мой ребенок пошел в садик поздно, с 5 лет. До этого сидел с бабушкой. Сейчас я об этом горько жалею. Считаю, что надо отдавать и как можно раньше. Привыкает жить в обществе. Плюс, если бы была хорошая материальная база, у нас был очень хороший садик в центре города, у нас был огромный двор, нас приучали и огороды сажать, и там всякие полянки украшать. И была материальная база богатая, это были хорошие библиотеки при садиках, детей развивали, конечно, и все, что там необходимо, цветную бумагу, клей, все вот эти мелочи, салфеточки всевозможные до сих пор хранятся, которые мы готовили маму к праздникам. Сейчас, конечно, этого в садиках нету, даже за эти деньги. Наше детство было, помимо питания и общее развитие было, праздники детям, вот просматривала видео своей племянницы после Нового года. Хороший праздник. Праздник красивый, дети в костюмчиках, Дед Мороз очень хороший. Но вы представляете, во сколько это обошлось родителям? Из нашего детства тоже я посещала садик. У нас были все праздники костюмированные, не только новогодние. И это было все полноценные праздники, и наши родители не платили таких денег.
Повышение цен на услуги дошкольных учреждений не решает проблемы дефицита мест в детских садах. На условиях анонимности рассказала заведующая одного из тольяттинских детских садов.
По общему реестру больше 700 человек. У нас стоят по льготной очереди около 50 человек. Вот в этом году, значит, была набрата всего лишь одна группа, потому что выпустилась одна и была набрата. Из этой группы сейчас на данный момент по списку 17 человек, а приняли льготников 14. То есть вот в основном попали по льготной очереди.
Родители тольяттинских дошкольников, входящие в общественное объединение «Детсаду нет», заявили о готовности провести в марте акции протеста, выступив против необоснованного, по их мнению, повышения тарифов на оплату услуг детских садов в Тольятти. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас еще ждет наша рубрика «Сетевые разговоры» и очередной выпуск рубрики «Общественное мнение». Но пока в Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве распространен текст обращения в защиту российской судебной системы в связи с делом бывших совладельцев компании «ЮКОС». В обращении говорится, что общество оказалось втянуто в кампанию по дискредитации судебной системы. Под письмом стоят имена 55 известных общественных деятелей. В Мосгорсуде на слушаниях дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой судья удалил из процесса одного из защитников, якобы за нарушение порядка на судебных заседаниях. Союз НАТО не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. Международный уголовный суд начнет расследование в связи с обвинениями против ливийского лидера Муаммара Каддафи и его приближенных в преступлениях против человечности. Мосгорсуд приговорил 4 националистов, признанных виновными в организации взрывов в Москве в 2008 году, к длительным срокам лишения свободы. В Кот-д'Ивуаре более 200 тысяч человек бежали из района боевых действий в пригородах Абиджана. Эти данные сообщает ООН. Ушел в отставку премьер-министр Египта Ахмед Шафик. Он был назначен бывшим президентом страны Хосни Мубараком незадолго до того, как в результате акции протеста 11 февраля Мубарак и сам был вынужден уйти в отставку. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подал сегодня апелляцию на решение британского суда о его выдаче в Швецию, где Ассанжа обвиняют в сексуальных преступлениях. В иракском городе Хадита сегодня, по уточненным данным, 10 человек погибли, около 30 были ранены в результате нападения смертника на отделение банка. Прокуратура Германии подозревает, что мотивом вчерашнего нападения на военнослужащих США во Франкфурте могли быть радикальные исламистские убеждения стрелявшего. Были убиты 2 человека, еще 2 ранены. Продолжим программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. И сейчас вместе со мной в студии, как обычно бывает в этом часе программы «Время свободы», автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Он здесь, чтобы лично представить свежий выпуск. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вы не ошибаетесь. Расскажу об основных темах программы. В Ливии, как известно, продолжаются кровавые столкновения сторонников и противников Муаммара Каддафи. Подробнее поговорим о том, как оценить реакцию мирового сообщества на события в Северной Африке. Крупное дело о взяточничестве в Тульской области. Будет ли отправлен в отставку губернатор Вячеслав Дудко? Об этом в эфире «Радио Свободы» говорят российские политологи. В Белоруссии составлен список запретных деятелей искусства и творческих коллективов. Кто и кого запрещает и почему запрещает? Ответ в программе «Время свободы». В конце выпуска поговорим о кинопремьере. В Германии выходит в прокат фильм режиссера Урса Одермата «Моя борьба». Он посвящен юношеским годам Адольфа Гитлера в Вене. О том, почему фигуры таких великих преступников, как Адольф Гитлер, постоянно привлекают внимание искусства и становятся объектами множественных интерпретаций, я беседовал с московским историком культуры Яном Левченко. Давайте послушаем фрагмент беседы. Мы говорим о немецкоязычном культурном пространстве, понимаем, что для этого пространства фигура Гитлера – это фигура, имеющая особое значение. Она имеет еще нечто общее с коллективной совестью. Чего здесь больше в постоянном обращении к этой фигуре? Это такая интеллектуальная рефлексия, попытка понять, как могло такое случиться, или это какое-то лечение психологических комплексов?
Конечно, я убежден, что в случае с немецким культурным пространством это отнюдь не только терапия. Германия, как, в общем, страна с многообразной историей, имеющая все основания называться одним из столпов европейской цивилизации, естественно, пытается осознать, как могло произойти такое. Зло победило. Как это могло произойти? Исследование как воплощение этого зла, именно Гитлера, да, это же символическое воплощение. Понятно, что к нему ничего не сводится, точно так же, как не сводится советский террор, не сводится к Сталину. Но, тем не менее, есть вот это стремление, как мне кажется, очень здоровое, правильное, исследовать этот феномен для того, чтобы не выпихивать из себя, да, а вытеснять именно на экран, а внешнять, показывать это, да, человеку, у которого нет собственной памяти об этом. Германия как раз очень последовательно воплощает эту программу. Оживление темы Гитлера в 21 веке – это прямое следствие того, что постепенно уходит поколение тех, кто это видел, знал и слышал непосредственно и телесно.
У каждой нации есть свои скелеты в историческом шкафу, у кого-то более отвратительное, у кого-то менее отвратительное. Психологи говорят, что проговорить проблему – это значит обозначить пути ее решения. И, очевидно, культура отчасти этим и занимается, если мы говорим о коллективном сознательном или коллективном бессознательном. Вспомним, как тема Вьетнамской войны, одна из ран американского общественного сознания, многократно была обыграна и в произведениях литературы, и в произведениях кино. Если говорить о России с ее непростым опытом 20 века, с тоталитаризмом, сталинизмом, каков здесь уровень общественной рефлексии? Можно ли сравнить его с германским или американским опытами? И вот на этот вопрос Ян Левченко, историк культуры из Москвы, даст ответ в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Открою эфир в 20.07, ну а это интервью прозвучит в конце программы. Всего доброго.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, что готовит и ведет программу Андрей Шары. Мы продолжаем время свободы. Союз НАТО заявил, что не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. Из самой Ливии поступают сообщения об авиаударах, нанесенных войсками верными Каддафи по городу Брега, который остается в руках антиправительственных сил. О ситуации на этот час рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Верные режиму Муаммара Каддафи силы в четверг утром повторно попытались захватить город Брега на севере страны, где находится крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. По городу были нанесены удары с воздуха. Эту атаку отбили отряды антиправительственных сил. Таким образом, уже во второй раз силы Каддафи попытались вытеснить антиправительственные войска из этого района. Наблюдатели отмечают, вероятно, ливийский лидер не собирается смириться с тем, что он утратил контроль над большей частью территории Ливии. По сообщению BBC, в распоряжении Каддафи 229 боевых самолетов и около 50 тысяч военных. Кроме этого, на его стороне военизированные отряды. Опасаясь, что удары с воздуха будут продолжаться, антиправительственные силы призывают мировое сообщество создать зоны, над которыми были бы запрещены полеты боевой авиации. О создании такой зоны говорил в среду и представитель Белого дома.
В настоящий момент у нас есть несколько возможностей. Санкции, а также меры, которые мы собираемся принять совместно с нашими международными партнерами. Также есть и другие возможности. Например, создание зоны, над которой были бы запрещены полеты боевой авиации.
Министр обороны США Роберт Гейтс предупредил, что это будет возможно только после уничтожения системы противовоздушной обороны Ливии. Он сказал:
«Давайте называть вещи своими именами. Для создания свободной от полетов боевой авиации зоны необходимо уничтожить систему противовоздушной обороны Ливии. Только после этого авиация сможет совершать полеты без опасений, что ее могут сбить».
При этом Вашингтон призывает к взвешенному подходу при обсуждении планов иностранной военной операции, охваченной беспорядками Ливии. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что у Североатлантического союза нет намерений силового вмешательства в ситуацию в Ливии. Муаммар Каддафи, накануне выступивший перед своими сторонниками в Триполи, сказал, что если это произойдет, то погибнут тысячи человек. По сообщению генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, жертвами беспорядков уже стали более тысячи человек, а международные неправительственные организации называют цифру в несколько раз превышающую эту. Между тем, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо заявил о намерении начать расследование преступлений, возможно, совершенных Муаммаром Каддафи и его ближайшим окружением против населения Ливии. Ситуация в Ливии стала причиной гуманитарного кризиса на границе с Тунисом, где около 40 тысяч беженцев не могут пересечь границу. Великобритания, Франция, Испания и другие страны направили в этот регион самолеты для эвакуации людей. По предварительным оценкам, из Ливии в Тунис бежали около 75 тысяч человек.
Рассказывала Александра Вагнер. Мы продолжаем время свободы и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера широко обсуждает удивительную идею создания оперы, посвященной инновационному центру Сколково. Как сообщил на днях в своем блоге вице-президент фонда Сколково Станислав Наумов, премьера оперы состоится в мае в Московском театре имени Станиславского и Немировича Данченко в рамках празднования 15-летия журнала «Эксперт». Синопсис оперы таков.
В государстве Маскопотамия правят два брата – бог денег и бог науки. У бога денег есть свой храм, а у бога науки храма нет. К счастью, визирю снится сон, как в стране кончилась нефть. Он делится с правителями мрачными играми своего подсознания. Боги решают построить храм науки, чтобы спасти страну от гибели. Мудрый визирь прилагает все усилия, чтобы принудить жрецов денег к инновациям и возвести величественный храм.
Как сообщает Наумов, в опере 11 картин, среди которых куплеты узнаваемой блондинки в гуме, хор нищих ученых, ария визиря и бога денег, дуэт иностранных капиталистов, хор жрецов – Денег и Нона – дуэт богов. Пользователя Life Journal Omniamea 2007 удивляет, что среди авторов оперы не значится композитор. Он также пишет.
Прототипом бога науки, наверное, следует считать российского президента Дмитрия Медведева, который лоббирует Сколково с той же энергией, с какой чуть раньше проповедовал нанотехнологии. Кстати, именно он в минувшем декабре настоятельно советовал продвигать инновационные идеи в нескучной форме, например, в комиксах или мультиках. Сказание по простоте сюжетных решений ничуть не уступает комиксам. До такого воспевания науки в Калифорнии, между прочим, еще не додумались. А значит, инновация налицо. Богата все-таки талантами земля русская.
А вот что пишет же пользователь Little White Fox.
Оказывается, новость про скорую премьеру оперы, посвященной Сколково, не шутка. Более того, сюжет этой оперы по-своему гениально отражает религиозную и политическую суть происходящего во всем этом около Сколково. Ключ к пониманию происходящего в стране вот в этой вере авторов, вне всяких сомнений, отражающей на порядок более истовую веру заказчиков в то, что возможно принудить жрецов денег к инновациям. Это кредо, чистый символ веры, все вырастает из денег. И инновации, и даже наука. Это и есть религия нашего времени. Бабло побеждает зло.
В британских медиа новый скандал вокруг Джулиана Ассанжа, основателя сайта WikiLeaks, известного публикацией «Тайные переписки американских дипломатов и других секретных документов». Начало скандалу положили публикации о связях WikiLeaks с писателем и журналистом Исраэлем Шамиром, который, как утверждалось некоторыми, представлял эту организацию в России и который пользуется известностью как человек, отрицающий Холокост. Британский сатирический журнал Private Eye рассказал о реакции Ассанжа на публикацию о Шамире. Повествование главного редактора Private Eye Иэна Хислопа широко разошлось по британскому политическому интернету.
Во второй половине дня 16 февраля мне позвонил Джулиан Ассанж. Он сказал, что мне и Private Eye должно быть стыдно за то, что мы присоединились к международному заговору по очернению WikiLeaks. Статья была очевидной попыткой лишить его и его организацию еврейской поддержки и пожертвований, сердито заявил он. Он пошел дальше, заявив, что мы являемся частью заговора, ведомого газетой Guardian, и который включает журналиста Дэвида Лая, редактора Алана Расбриджера и Джона Кампфнера из организации «Индекс цензуры». Все они, цитата, «евреи». Я указал, что Расбриджер на самом деле не еврей, но Ассанж настаивал, что он вроде еврея, поскольку является родственником Дэвида Лая. Когда я усомнился, не противоречит его теория еврейского заговора фактам, он вдруг отступил, сказав: «Забудьте про эту еврейскую тему».
Ответ WikiLeaks появился в Твиттере. В нем приводятся слова Ассанжа.
«Хислоп исказил, придумал или ложно воспроизвел почти каждую важную фразу. В частности, фраза «еврейский заговор» — это ложь и по духу, и по букве. Это серьезно и огорчительно. Вместо того, чтобы исправить ложь, господин Хислоп пытается оправдать одну ложь другой. WikiLeaks проповедует идеалы научного журнализма, где поддерживающие свидетельства всех публикаций доступны читателям именно чтобы избежать подобных искажений. Мы ценим сильную еврейскую поддержку и наших сотрудников, евреев, так же, как и ценим поддержку демократических активистов в арабском мире и всех других, кто разделяет наши надежды на справедливый мир.
Отдельно WikiLeaks разъяснили свои отношения с Шамиром.
Исраэль Шамир никогда и никаким образом не работал на WikiLeaks. Это ложь, что Шамир близок к Ассанжу. Ему дали возможность исследовать ограниченную часть американской дипломатической переписки с целью написать статьи для различных российских медиа.
Один из людей, упомянутых в публикации Private Eye, Джон Кампфнер, рассказал сегодня в Guardian о непростых отношениях его организации «Индекс цензуры» с Ассанжем и подчеркнул:
«Предполагаемые ремарки Ассанжа о заговоре не способствуют его делу. С таким количеством подлинных недругов зачем искать новых? Его действия укрепляют взгляды на разоблачительство как на удел безответственных эксцентриков».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Московско-Хельсинской группы Людмила Алексеева не считает давлением на суд выступление в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во время судебного процесса по их второму делу. Алексеева так прокомментировала обращение, распространенное в Москве, авторы которого заявляют, что общество оказалось втянуто в кампанию по дискредитации судебной системы. Под этим письмом 55 подписей известных деятелей культуры и науки. Союз НАТО не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. Мосгорсуд сегодня приговорил 4 националистов, признанных виновными в организации взрывов в Москве в 2008 году, к длительным срокам лишения свободы. В Кот-д'Ивуаре более 200 тысяч человек бежали из района боевых действий в пригородах Абиджана. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал сегодня апелляцию на решение британского суда о его выдаче в Швецию, где Ассанжа обвиняют в сексуальных преступлениях.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что преследуют художников в России?
Комментарии экспертов.
Ефим Фейштейн о мирном сосуществовании демократии и диктатур.
В блогах свободы.
Игорь Померанцев. Защиту неродного языка.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы. Французская «Тоталь», третья по величине нефтегазовая компания Европы, покупает за 4 миллиарда долларов 12% акций российской «Новатэк», крупнейшего в России независимого производителя газа. В рамках общей сделки «Тоталь» приобретает и 20% участия в контролируемом компанией «Новатэк» проекте создания на Ямале крупного завода по сжижению газа для последующего его экспорта. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В 2010 году на долю «Газпрома» пришлось 78% общей добычи газа в России, а из остального объема 27% на долю компании «Новатэк». И нынешняя ее сделка с французской «Тоталь» является самой крупной в российской газовой отрасли, если говорить именно о независимых производителях газа, а не о государственном «Газпроме», отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Смотреть вообще на само понятие независимого производителя в России, то это можно из крупных производителей назвать только «Новатэк», и, соответственно, это нефтяные компании, для которых добыча газа является не приоритетным направлением деятельности. Все основные сделки в газовом секторе в России всегда проходили с участием «Газпрома». Здесь можно назвать довольно много. Это и «Сахалин», это и «Штокман». Но с независимыми производителями такого масштаба сделка осуществляется в России впервые.
Еще в 2006 году в России был принят специальный закон, который с тех пор закрепил фактически полную монополию «Газпрома» на экспорт газа из России. Попытки вывести из-под действия закона экспорт сжиженного природного газа, СПГ, пока успехом не увенчались. Тем не менее, проект строительства на полуострове Ямал крупного завода по сжижению газа, доля участия в котором компании «Новатэк» составляет 51%, ориентирован именно на экспорт, и 20% участия в этом проекте приобретает теперь компания «Тоталь». Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Де юре нарушение монополии «Газпрома» на экспорт не произойдет, потому что «Новатэк» планирует договориться с «Газпром экспорта» об поставках на СПГ по договору комиссии. То есть «Газпром экспорт» будет взимать определенную комиссию за оказание услуг по экспорту газа. Поэтому де юре нарушение не будет, но де факто мы понимаем, что фактически Ямал СПГ получит право на экспорт газа.
Но раз так, то воспользоваться этой возможностью теоретически могли бы и другие производители газа в России, а не только компания «Новатэк», как крупнейшая из них.
Думаю, что монополия «Газпрома» на экспорт не вечна. Рано или поздно она подойдет к концу. Уже сегодня мы слышим слова Роснефти, которая планирует поставлять самостоятельно газ в Китай. То есть у Роснефти есть и запасы газа большие, себестоимость добычи газа у Роснефти низкая. дешевле, и поэтому они вполне могут сами маркетировать свой газ на внешнем рынке. Поэтому, на мой взгляд, это лишь проблема времени, то есть через какое время монополия будет нарушена. Но, на мой взгляд, тренд такой, что, скорее всего, и независимые производители получат право на экспорт газа, потому что у независимых в России очень много газа, его продавать некуда.
На этой же неделе состоялся аукцион по продаже имущества компании «Руссия Петролиум», главным акционером которой является совместное предприятие ТНК «БП», владеющий лицензией на освоение Ковыктинского месторождения газа в Иркутской области, одного из крупнейших в России. Его освоение было во многом ориентировано на поставки в Китай и другие страны региона, и началось еще до того, как монополия «Газпрома» на экспорт газа из России была закреплена законодательно, но теоретически могли бы оказаться успешными, чисто экономически и с финансовой стороны, попытки переориентировать хотя бы часть этих поставок на сжиженный природный газ. Или поставлять его по железной дороге оказалось бы слишком дорого. Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Если смотреть вообще по транспортировке, то железнодорожный транспорт является самым дорогим для углеводородов. И все-таки стоит учитывать также тот факт, что более перспективный рынок для Ковыктинского месторождения – это Китай. Китай обычно очень сложно продавить, так скажем, по ценам, поскольку, в принципе, опыт отношений «Газпрома» и «Роснефти» с Китаем показывает, что Китай все время запрашивает либо значительные скидки, либо попросту отказывается от каких-то проектов, потому что это рынок, на который ориентируются очень многие производители, и просто от других производителей Китай может закупать тот же жиженый природный газ намного дешевле. То есть здесь два момента. Это и высокие транспортные расходы, и, скорее всего, более низкие цены, которые бы запросил Китай.
Сегодня на мировом рынке доля сжиженного газа составляет не более 12-13% общего объема поставок, и лидируют в этом сегменте такие страны, как Катар и Индонезия. В России эта доля, по экспертным оценкам, не превышает 1-2%. Однако объемы поставок сжиженного газа растут значительно быстрее, чем традиционные по трубопроводам. Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, вполне обоснованно говорить о том, что доля СПГ в мировой торговле газа в перспективе может вырасти там в 2 раза по меньшей мере. Можно в России ожидать, что объемы производства СПГ тоже могут вырасти в 2 раза, и в целом в мире мы видим, что на этот рынок выходят новые игроки, и старые игроки увеличивают поставки газа, и объемы экспорта СПГ будут увеличиваться опережающими темпами по сравнению с поставками газа по трубам.
Сегодня в России примерно 22% всей добычи природного газа приходится на независимых его производителей. Еще 10 лет назад их доля была почти вдвое меньшей.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Мы продолжаем знакомить слушателей с материалами семинара на тему «Перспективы гражданского общества в России», прошедшего в Москве 1 марта. Это первое мероприятие в рамках большого проекта, организованного Центром Юрия Левады и обществом «Мемориал». Предлагаем вашему вниманию рубрику «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В семинаре приняли участие социологи и другие эксперты, занимающиеся проблемами гражданского общества, а также активисты и лидеры различных общественных движений и инициатив, среди которых организации автомобилистов, движение «Архнадзор», защитники Химкинского леса. О проблемах развития гражданского общества в России размышляет одна из участниц семинара, независимый исследователь Татьяна Ворожейкина.
Очень важно выйти за пределы обычных для либерального общественного мнения констатации слабости или отсутствия гражданского общества в России и попытаться понять и по возможности трезво оценить вот те процессы общественной самоорганизации, которые с января 2005 года, очевидно, происходят в России. Не впадать ни в одну из крайностей, не преувеличивать их реального масштаба самоорганизации и не преувеличить степень их реального влияния этих движений в обществе. Но, что мне кажется особенно важным, не преуменьшать, чтобы, в общем, не сетовать, как это делалось последние 20 лет, на отсутствие гражданского общества в России. Мы сетовали на это, я воздев очи в небо, в поисках высоких гражданских ценностей, в то время как рядом, вот по крайней мере, как мне кажется, с 2005 года, развиваются очень важные процессы самоорганизации и солидарности. Но они развиваются не вокруг высоких вещей, а главным образом вокруг защиты непосредственных, конкретных, можно сказать, шкурных и низменных интересов людей. И мне кажется, что люди в растущей мере проявляют способность к коллективным действиям в защиту тех их интересов, которые нарушают государство, которое нарушает бизнес, а чаще всего их нарушает государственный чиновник или государственные чиновники, действующие от имени государства в собственных частных интересах. Речь идет о всем комплексе движений в защиту городской среды, об экологических организациях. Речь, конечно, идет о многочисленных, многообразных движениях автомобилистов, о новых профсоюзах. Это движение против произвола.
Какова роль гражданских инициатив, гражданского общества в развитии демократии в стране?
Вот это, на самом деле, ключевой вопрос. Мне кажется, что если в России есть надежда на демократию, то она связана именно с развитием, распространением и расширением этих движений. Они направлены на демократизацию социальных отношений. Я убеждена в том, что без демократизации социальных отношений всякая политическая демократизация будет обратима.
Есть мнение, что развитию гражданского общества в России препятствует прежде всего пассивность населения. То есть, вот по данным социологических опросов, большинство людей не считают, что они в силах что-либо изменить. Что вы об этом думаете?
Любое изменение в обществе, оно происходит не в большинстве, оно происходит среди меньшинства. Чем больше будет опыт вот такой самоорганизации, чем больше у людей будет ощущение, хотя бы частичное, что они что-то могут, тем, мне кажется, меньше будет этой пассивности. Чем больше этот опыт будет распространяться, тем больше люди будут понимать, что они что-то могут. Это проблема всех стран, которые не принадлежат к центрам мирового развития, я имею в виду Западную Европу и Соединенные Штаты. Это первое. Второе, как мне кажется, что опросы общественного мнения, это не тот инструмент, которым можно изучать становление гражданского общества. Ну, потому что это всегда, условно говоря, общая температура по больнице. Эти опросы абсолютно не показывают то, что происходит в меньшинстве и, условно говоря, с краю. И поэтому, мне кажется, очень важно здесь проведение именно качественных исследований, которые показывают, что-то здесь развивается, с какими проблемами люди сталкиваются, как они взаимодействуют с населением. Мне эти выводы из количественных исследований, из опросов общественного мнения не кажутся абсолютным и не кажутся адекватным инструментом для понимания того, что происходит.
Говорила независимый исследователь Татьяна Ворожейкина. Семинар по проблемам гражданского общества – это первое мероприятие в рамках большого проекта «Демократия в России». В дальнейшем планируется обсудить и другие темы, например, свободные выборы в зеркале российского общественного мнения, подотчетность власти и коррупция, а также историческая и культурная память как феномен общественного сознания.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сразу после новостей сейчас ток-шоу «Время гостей». Его проведет Михаил Соколов, а в гостях у нас губернатор Кировской области Никита Белых. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он описывал сцену Торы Кадырова с Анной Политковской, на которой присутствовала Наталья.
Все трое обвинялись в участии в массовых беспорядках по статье Уголовного кодекса.
Каждому должно быть понятно, что мы не пожалеем сил для расследования обстоятельств.
У нас есть несколько возможностей. Санкции, а также меры...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».